Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная и вечно зеленая программа «Российские тюрьмы. Государство в государстве». О тайной и явной жизни Цугундера размышляют приговоренные к смертной казни, начальники следственных изоляторов, историк-социолог. Как помогали заключенным в старой России? Как изменились нравы Застенко после развала Советского Союза? Прав ли участник передачи, сказавший «зэк» — часть великого русского народа? Подготовил и ведет программу Виктор Рязунков. Впервые в эфире 13 марта 1999 года.
Российские тюрьмы. Государство в государстве. О тюремной жизни, тайной и явной, на волнах Радио Свобода размышляют. Приговоренный к смертной казни граф Бауров.
Просто я уже знаю, что теперь мне умирать в этих застенках. Никаких перспектив, никаких надежд.
Начальники петербургского и псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов.
Зэк, я всегда говорю, часть великого русского народа. Только он чем-то болен. Никто диагноз поставить не может.
Историк Людмила Кашпур.
Женщины высшего общества приходили в тюрьмы, беседовали с заключенными женщинами, показывали, как заниматься рукоделием, учили их закону Божьему.
Российские тюрьмы. Государство в государстве. Слушайте нас после рекламной паузы.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. Вы слушаете передачу «Российские тюрьмы. Государство в государстве». В ней принимают участие начальники петербургского и псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов, заключенный, приговоренный к смертной казни граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпур. Об уровне цивилизации народа можно судить, когда открываешь ворота его тюрем, писал Федор Достоевский в записках из «Мертвого дома». По данным Министерства юстиции, на сегодня в российских колониях и изоляторах содержится около 1 миллиона человек. Согласно результатам проведенных недавно исследований, около половины всех россиян, либо они сами, либо члены их семей, в разное время сидели в местах лишения свободы. Россия лидирует среди всех стран мира по числу заключенных на душу населения. В тюрьмах и следственных изоляторах находится каждый 150-й россиянин. Самым крупным следственным изолятором в России является петербургский изолятор ИЗ-45/1, получивший на роде название «Кресты».
Два пятиэтажных крестообразных мрачных строения знаменитой тюрьмы на Арсенальной набережной являются историческими. Кресты, сооруженные в 1892 году, как одиночная тюрьма, рассчитанная на 1100 арестантов, одно из самых крупных творений академика архитектуры, профессора Академии художеств Чеха Антония Томишко. В советский период этот следственный изолятор был переоборудован для приема 3300 арестантов. Сейчас здесь содержится около 10 тысяч человек, то есть в 3 раза больше. Около 1500 заключенных из их числа ожидают приговора суда больше года. Около 600 – свыше 2 лет. Около 100 человек – более 3 лет. И 9 человек – не менее 4. Неудивительно, что даже сам начальник следственного изолятора Кресты Степан Демчук считает это ненормальным.
Нет, понимаете, я вот как раз не сторонник того, что под следствием содержались 2-3 года. Я сторонник того, чтобы разрешение по уголовным делам было сокращено до минимума. Это не дело, когда 2-3 года человек томится здесь в этих условиях. Да и пусть даже нормальные условия будут, более-менее такие человеческие. Это все равно не делает это. Это издевательство, когда 2-3 года расследуется уголовное дело. В любом случае, ну так себе представьте, самый здоровый, нормальный человек за 2-3 года он поспал, утром встал, делать нечего. Только вот о себе, там, об этом уголовном деле. И все вот думает, что бы это. Но это самый здоровый психикой и самым физическим в это человек уродуется. Так что я, во-первых, даже, ну, чтобы сократить самые минимальные сроки, сделать для расследования и рассмотрения их в уголовном деле. То есть в решении суда. Чтобы человек уже, ну, максимум там 6-8 месяцев уже знал. Да, я вот, меня признали виновным, все, я отбываю срок наказания. У него уже психика, психология совершенно другая. Он же думает, как его отбивать, этот срок. Если сроки сократят, вот сроки расследования и сроки рассмотрения в суде, значит, отсюда и все отпадут остальные, само собой. Понимаете? Мы иногда нагромождаем, создаем сами себе проблемы, а потом вот, ох-ах, думаем, как их разрешить. А здесь вместо того, чтобы потом тратить эти средства на суды, там, увеличить финансирование на содержание. Вот если у нас, например, вот, сейчас положено 2000, а содержится здесь, ведь находит государство финансы, чтобы содержать такую армию. Так лучше, если чтобы 2000, и больше судей, чтобы было, чтобы оборот был и следователь, которые более профессионально, и профессионалы бы появились, и все, и оперативнее, и сжатые сроки. То есть здесь, ну, просто сама структура, она, я считаю, на сегодня она корни. То есть неправильно, видимо, где-то государство смотрит, а где выгоднее и на кого больше потратить это. Потому что мы вот этих 10 тысяч таким вот условием содержания уродуем, тоже не приносим уже. Они же все равно, ну пусть 2 года, 3, ну сколько там расстреляют, это, ну они все равно же вернутся к нам, в Санкт-Петербург, в наше общество, к своим родителям, родным, близким. И что, мы уже какой материал получаем, будем так говорить. А если бы это проходило, оно намного быстрее, значит, и он же меньше бы было озлобленности у него на самого, на себя, на государство, на своих близких и всех. Мы же не совсем, мне кажется, нормальные такие вот создаем условия, и тем самым, может быть, где-то так насмотрелся и такими. Конечно, жесточенный он становится. Ну, что за греха-то есть? У многих же с психикой, с нервом делается не совсем.
Заявил начальник петербургского следственного изолятора Степан Демчук. Похоже, что ненормальность сложившейся в стране ситуации осознают и в Кремле. Побывавший в конце февраля в Санкт-Петербурге министр юстиции Павел Крашенинников объявил о том, что уже практически подготовлены документы об амнистии, в ходе которой планируется освободить 94 тысячи человек, отбывающих наказание за нетяжкие и неумышленные преступления. По заверениям Павла Крашенинникова, те люди, на которых будет распространено действие ожидаемой амнистии, не представляют большой общественной опасности. Холодного лета 53-го у нас не будет, сказал министр. Случаи рецидива могут составить 3-4%, тогда как по данным Министерства юстиции, обычно около 30% освобожденных от отбывания наказания вновь оказываются вовлеченными в преступную среду. По мнению начальника питерских крестов Степана Демчука, в тюрьму вообще не имеет смысл сажать людей, совершивших преступления, за которые им грозит срок лишения свободы менее 3 лет.
На мой взгляд, это так, наверное, и должно быть. Больше применять условную меру наказания, не связанную с лишением свободы. Потому что чем больше наказываешь, мне кажется, тем меньше преступников не становится. И чем больше 40 даешь. Ведь сама форма и мера как наказание, она еще не говорит о том, что преступность на это сократится. В Риме Барама отрубали руки, там еще какие-то были вот, формы наказания. Однако воров меньше не становилось.
Заявил начальник следственного изолятора ИЗ-45-1 Степан Демчук. Сейчас, несмотря на загруженность, условия содержания заключенных питерских крестов по сравнению с тем, что было 10 лет назад, несомненно, смягчились. В 600 из 900 камер появились телевизоры, заключенные могут достаточно свободно переписываться с близкими, получать посылки с едой, газеты, книги из тюремной библиотеки, которая, кстати сказать, одна из самых крупных в Санкт-Петербурге. Это смягчение условий содержания привело к своеобразным издержкам. В прошлом году у заключенных было изъято 23 радиотелефона, незаконно пронесенных в камеры. Однако проблемы финансирования существуют. Следственный изолятор финансируется лишь на 70% от необходимого, в результате чего регулярно возникают проблемы с оплатой за коммунальные услуги и питание заключенных, стоимость которого в последнее время возросла с 4,5 рублей до почти 6 рублей в день. Как тут не вспомнить слова начальника тюрьмы ОК Парк Хайтс Франка Вуда, сказанные им еще в 1983 году. «Мы должны стремиться к обращению с заключенными так, как мы бы хотели, чтобы обращались с нашими братьями или отцами, если бы они оказались в тюрьме». Начальник крестов Степан Демчук отказался рассказывать о том, как он выходит из этой ситуации. Отказался он предоставить возможность встретиться и с самими заключенными. «Тогда я поехал в Псков. Псковский следственный изолятор – опрятное двухэтажное белое с черными полосами здание, расположенное почти в самом центре города. В нем содержится около 1000 заключенных. Начальник изолятора Борис Федотов всегда рад встрече с журналистами». Как долго ждут приговора суда заключенные в псковском изоляторе?
По-разному. Вот я 4 года нахожусь в должности начальника следственного изолятора. И самое большое, кто ждал суда, это примерно 4 года было. Женщина и мужчина. Это наша фирма «Скорпион», примерно такая же фирма, как «Валентина», «МММ» и так далее. Вот они ждали суда 4 года. Уже условно-досрочно освобождались из следственного изолятора.
Для вас, как начальника тюрьмы, это создает проблемы?
Я думаю, что не только для меня проблемы. Это проблема и государства. Но никак не оправдывается такое содержание за малозначительные преступления по год, два и так далее. Работают целые аппараты, следственные изоляторы, следственное управление, прокуратуры и так далее. То есть это все государству обходится в копеечку. Но когда наше государство научится считать, тогда, может быть, не было бы и поздно. Поэтому, я думаю, всех должно это заботить.
Заявил начальник псковского изолятора номер 1 Борис Федотов. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете передачу «Российские тюрьмы. Государство в государстве». Проблем перед начальником псковского следственного изолятора Борисом Федотовым, так же, как и перед другими начальниками российских следственных изоляторов, стоит немало. Неполное финансирование, налоги, нехватка кадров, низкая заработная плата. Средняя месячная зарплата его подчиненных составляет 380 рублей в месяц. Но Борис Федотов пытается найти выход из кризиса.
Мы немножко не так, как кресты. У нас за редким исключением гуманитарная помощь идет. Но, слава Богу, вот написано вот в этой статье, которую мне принесли, явился Магирамов Рашид и привез подарки в виде сигарет на Новый год. И то хорошо, потому что в каждой камере нет сигарет. Я пытаюсь организовать камеры для некурящих, то есть чтобы люди попытались бросить курить, когда нет просто сигарет и средств к этому. Но это вот такие разовые сигареты. Мы стараемся в присутствии этих людей, которые занимаются этим общаком или как называется, выдать сразу в камеры, чтобы распределить. Это бывает редко. И других, так скажем, кроме как там вот Министерство иностранных дел Англии значимый такой подарок сделала, купила мини-типографию на 342 тысячи в этом году. Вот это была оказана помощь. И мы вот начали издавать газету «Зона». Мы ж не можем даже купить газету. Ну что могу привести, как финансируемся? Чем ты лучше работаешь, тем будешь хуже финансироваться. То есть в других изоляторах и колониях положение дел хуже. Поэтому начальник вышестоящий финансирует тебя хуже в этом плане. Но мы, когда пришли, я пришел 4 года назад, создали государственное предприятие, стали учредителями малого предприятия, взяли по лизингу, откупили пельменную линию у осужденного. И в настоящее время выпускаем пельмени. То есть те мясопродукты, которые остаются после выпуска пельменей, идут в котел осужденным. Вот на этом и живем. В этом году 315 тысяч заплатили налогов государству, в прошлом году 360. В общем, почти на 1 000 000. За 4 года это маленькое предприятие, где работает всего 10 осужденных, заплатило налогов. Дальше выполняем погрузо-разгрузочные работы, за что берем не деньгами, чтобы не прилипло, так сказать. Вот мы за целый год провели собственными силами, не создавая никаких бригад, ничего, на 630 тысяч ремонтно-строительных работ. То есть ремонтировали камеры, создавали условия в банно-прачечном комбинате и так далее. Сейчас ремонтируем здесь. Впервые сделаны камеры уже с закрытыми туалетами. Пытались сделать платные услуги в камерах, где есть телевизор, холодильник, вентилятор. Ну, получили протест прокуратуры. Хотя законом вроде бы предусмотрено. Все, что пытаешься внедрить новое, за символическую плату 5 рублей, чтобы относились лучше. Но другой вопрос выявился, исключительный, чтобы доказать, что здесь не мздоимцы какие-то в СИЗО работают. Объявляю первый день, 15 рублей в такой камере плата. Горячая вода, душ, телевизор, холодильник, электрический чайник, сняты решетки, все. 15 рублей, неделю проходит, никто не записывается, нет денег. Через неделю 10 рублей объявляю, опять никто не записывается. Через 3 дня объявляю по 5, нашлось 2 человека, по 5 рублей.
Почему? У заключенных нет денег?
Конечно. Я говорю, у кого есть деньги, тот в тюрьме не сидит. То есть это единицы, кто имеет деньги. Здесь может быть 1-2 человека из 1000, кто хочет показывать, что у него есть деньги. Остальные могли бы по 5 рублей записаться в нормальных условиях. Нет их денег, на счету нет. Поэтому вот как раз материальное состояние людей отражается вот как в государстве, так и в тюрьме. Я вот удивился, я вообще не был связан с этой системой. Я милицейскую форму носил и начинал с уголовного розыска, а заканчивал уже в должности начальника специальной комендатуры. То есть я работал с условно осужденными, с условно освобожденными. Здесь я убедился, что тюрьма – это государство в государстве. Не зря Якубовский давал интервью и говорил, кто не был в тюрьме, не знаю, говорил ли такие слова Лев Толстой или нет. Кто не был в тюрьме, тот не видел жизни, а потом исправился, говорит, всей жизни. И это правда.
Заявил начальник Псковского следственного изолятора №1 Борис Федотов. Псковский изолятор изнутри сильно отличается от питерских крестов. Везде чисто, тихо, нет столь распространенного вездесущего запаха хряпы, вареной кислой капусты. Начальник изолятора Борис Федотов не только сторонник смягчения режима содержания заключенных, но и реформатор. Он предлагает свои интересные варианты изменений в пенитенциарной системе всей страны.
У нас есть Калинин Юрий Иванович, заместитель министра. Он проделал огромную работу, чтобы законодательство привести в соответствие с международным стандартом. Примерно оно все соответствует. И надо отдать должное, наверное. Конечно, можно и домой отпускать. Но Дания – это маленькая страна, и затрат на розыск не так много, все на виду, поэтому возможно здесь. Я бы, наверное, свою хозобслугу тоже отпускал домой. Отработая в уголовном розыске, я знаю, кто убежит, а кто, наоборот, толкая его из тюрьмы, он не пойдет ни за что. Но это должен быть профессионализм у сотрудников. Но когда эта система ГУЛАГа из года в год терзают тем, что зарплату не платят, и никогда достойной зарплаты не было, когда специалистов остается единицы, которые могли бы, так скажем, работать, с полуслова понимать того же заключенного и видеть, что это... Но большинство людей у нас, скажем, они не за то, что они преступники сидят, а за то, что, например, пьют водку, больны алкоголизмом. Выпил, украл, сел и все. Стыдно должно быть государству за то, что мы больных людей помещаем в состояние опьянения, он совершил мелкую кражу. И никто этим вопросом не занимается. Да не то, что стыдно. Государство должно, наверное, заботиться о своем бюджете даже. Невыгодно государству это все. Я никогда не был в коммунистической партии и был недоволен, потому что это все. А сейчас я за коммунистов. Нет, нет, никакой пропаганды. За счет чего мы, куда мы идем, какие задачи, к чему, какой жизни, к хорошей или к воровской? Почему сейчас воровские традиции на воле среди уже несовершеннолетних? Кто думает об этом? Кто помогает в тюрьме? Или так вот скажем, да хотя бы помогли, вот Дума, хоть скажем, я ничего не имею против Селезнева. Но это ж совсем мало. Дайте следственным изоляторам такую льготу, не платить налогов. Она бюджетная организация. Ну дайте, и вы увидите, что наш великий русский народ сделает. Зэк, я всегда говорю, часть великого русского народа. Только он чем-то болен. Никто диагноз поставить не может. И никто не обеднеет от этого. А то, что из Москвы делят, обязательно разворуют здесь. Не в Москве, так вот здесь направят туда, куда не надо. Будут содержать то, что не надо содержать. Потому что за эти времена и в нашей системе не научили хозяйствовать никого. Не научили.
Считает начальник Псковского следственного изолятора Борис Федотов. Вместе с ним в передаче «Российские тюрьмы. Государство в государстве» принимают участие начальник Петербургского следственного изолятора Степан Демчук, заключенный, приговоренный к смертной казни, граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпу. Ведет передачу Виктор Ризунков. Слушайте нас после рекламной паузы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Российские тюрьмы. Государство в государстве». О тайной и явной жизни застенка размышляют приговоренный к смертной казни, начальники следственных изоляторов, историк-социолог. Как изменились тюремные нравы после развала Советского Союза? Подготовил и ведет программу Виктор Ризунков. Впервые в эфире 13 марта 1999 года.
говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. Вы слушаете передачу «Российские тюрьмы. Государство в государстве». В ней принимают участие начальники Петербургского и Псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов, заключенный, приговоренный к смертной казни граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпу. Недавно спикер Госдумы Геннадий Селезнев предложил ввести в России каторги. Начальник Псковского следственного изолятора Борис Федотов считает, что эта идея вполне может получить развитие в нашей стране.
Я не специалист по каторге, но обращал на это внимание. И каторга – это, так сказать, это не лишение свободы, может быть. Осуждают Селезнева, что он сказал «каторга». А я думаю, что нет. Он, наверное, думал, как назывались раньше спецкомендатуры. Значит, когда человека на химию на каторге, вот пишет Жавр, давали мясо, кормили и так далее. Да, исправление трудом. У нас есть те места, есть те колхозы. Вы представляете, в Псковской области мы направляем в колонии поселения куда-то. В Новгородскую область. Отрываем там, они приезжают покушать, там берут там или что-то. Почему Псковской области на базе какого-то колхоза не создать сельхозпоселение, колонию-поселение? Почему государство не поможет не дать кредит под это, не вложить вот конкретно в этот колхоз, который развалился, найти и создать вот сельскохозяйственную колонию-поселение? Почему? Ведь вот этот народ, который освобождаться будет из колоний, его не надо на станке там учить, его надо учить доить корову, его надо учить пахать. Его надо учить ухаживать за лошадью, чтобы он вернулся, брошенный дом взял, дали ему ссуду под корову, чтобы создал свое хозяйство и работал на земле. Особенно в нашей сельскохозяйственной Псковской области. Почему об этом не думают?
Это невыгодно?
Сельское хозяйство, оно никогда не было выгодно. Возьмем Финляндию, возьмем другие страны, они дотируются. Но эти государства сильные почему? Потому что они народ от земли не оторвали. Есть же легенда. Оторвал от земли и ослаб человек. Оторвали нас, собрали в Москве, в Ленинграде. И ослабла страна. От земли оторвали. А надо вернуть. Хотя бы вот сейчас есть дешевый труд. Надо хотя бы пытаться вот здесь что-то на государственном уровне думать.
После беседы с начальником Псковского следственного изолятора Борисом Федотовым меня отвели в камеру смертника. Она небольшая, примерно 10 квадратных метров. Стол, скорее кушетка, чем нары. Холодильник, на котором стоит маленький телевизор. Рядом с дверью унитаз. Стены украшены открытками и иллюстрациями из журналов. В углу иконы. Обитатель камеры – 46-летний маленький цыган с большими живыми черными глазами. Его зовут Граф, фамилия Бауров. С 16 до 37 лет чалился по тюрьмам и зонам безвылазно. Вышел на год и 10 месяцев на свободу, и вот опять тюрьма. Трудно поверить, глядя на щуплую фигурку графа, что он убил двух человек. Впрочем, сам он это категорически отрицает. К высшей мере наказания графа Баурова приговорили в мае 1993 года. 6 лет он провел в камере смертников, и вот совсем недавно исключительную меру наказания ему заменили на пожизненное заключение. Вместе с графом в его камере живет маленькая кошка Бабанька, как ее любовно граф называет. Граф Бауров рассказывает о своей нелегкой жизни.
Все у малолетки, за магазин. У нас был не один подельник. Я одного подельника, ну, отмазал взрослого, кто и должен был пострадать у нас. Ну и вот за то, что взял все на себя, и колесо у меня закрутилось с детских лет. И вот не могу вылезти, это как болотная трясина. И пошло, и вот на концовке отсидел 20 лет. Вот и здесь был на свободе. Все не расскажешь сразу в раз. Получилось так, что оказался здесь, в камере смертников. Вот сидел здесь до 28 января. У меня был смертный приговор с 93-го. 5 лет и 7 месяцев я ждал помилования. Сейчас пришло помилование, заменили на пожизненное. Это пожизненно погребенный просто. Я уже знаю, что теперь мне умирать в этих застенках. Никаких перспектив, никаких надежд. Если у меня раньше была надежда, например, я ждал, еще не было помилования, что столько лет я отсидел, думаю, или расстреляют, или заменят на какой-то срок, не на 15, а на 20 лет. Сейчас же у нас дают эти срока. И потом, вот передавали по телевизору, говорили по радио, да, такой вот вышел закон, что те, которые осуждены и приговорены к смертной казни, были старым судом бесприсяжных. Это не считается неправильным. И поэтому к ним не могут применить и пожизненное заключение. Ну а почему-то вот именно ко мне применили это. Меня же тоже судили без... Суд был бесприсяжных.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете передачу «Российские тюрьмы. Государство в государстве». В ней принимают участие начальники Петербургского и Псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов, заключенный, приговоренный к смертной казни граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпу. Можно вынести 6 лет одиночки. С кем вы общались все это время, граф Бауров?
Ну, смотрю телевизор. Вот. Ну, у меня не всегда был телевизор. Да, это и тюрьма, наверное. Вот эта сама тюрьма, она, наверное, одна в Советском Союзе осталась. Ну, может, еще где-то есть одна тюрьма, не более, потому что я проехал много, знаю много. Здесь не тюрьма, а дом отдыха по отношению к всему. Люди здесь в погонах золотые.
По мнению осужденного к пожизненному заключению графа Баурова, за последние годы в российских тюрьмах и колониях много чего изменилось. Самое главное, что почти сошла на нет воровская традиция. Почти не осталось воров в законе.
Изменилось и очень. Это пошло изменение уже где-то вот с 74-х, 75-х лет начиная. Я еще застал, когда были поистине воры в зоне, когда вор в зоне, нету беспредела, нету несправедливости, во-первых. Она пресекается. И как таково, хоть и вор в нашем понятии, это вот отрицательная сторона, да? Но когда воры, истинные люди, достойные, авторитеты в зоне, самый начальник спокойно отдыхает. Он знает, что лишнего там беспредела никакого не будет. Этот человек не позволит. Сейчас же в зонах в основном вот эти молодые, здоровые, у них бицепсы здоровые, а в голове у них менингитное соображение такое, броня непрошибаемая. Они с помощью силы терроризируют людей, группируются. Ну, все это неправильно. Раньше, например, мужик знал, что его не обидят. Если обидят, он пойдет к тому же вору, скажет и пресекут это. Тем паче за мужиков вообще там разговору нет. Вся Россия у нас выжила за счет мужика. Что там говорить, правильно? Намного было лучше, и каждый знал свое место, кто он есть по жизни. Лишнего не говорилось, что-то чего-то. Прежде чем оскорбить человека, надо основания иметь. Если основания не имеешь, за это себя получат. Каждый знал, что неправильность и несправедливость наказуемы. Сейчас этого не знает, не придерживается этих рамок. В основном на свободе. Вы раньше вот слышали такое, что, например, у меня касается с кем-то, а я касаюсь его родных. Не было же такого раньше, правильно? Потому что за это бы наказали. Почему сейчас воров стараются или убить, или как-то изничтожить? Потому что вот в эти преступные группировки он им не по нутру. Есть какие-то грани, которые он не позволяет перешагнуть. Например, в заложники там родственника или детей что-то касается это меня. Да за это голову отобьют. И каждый это знал. И понимал, и этого не делал. А сейчас нет у них границ до достижения своей цели. Понимаете? Раньше не было таких преступлений, вот эти вот изнасилования, то все. Они знали, что в тюрьму попадут, жизнь будет не сладкой. Они свое место имели. Потому что сама жизнь их наказывала больше, чем суд. А сейчас этого нет, он сейчас приходит, еще и бравирует этим, что он изнасиловал там несовершеннолетних и детей коснулся. Этих людей вообще не считали за людей. И были правильные законы, и раньше преступный мир был серьезнее, если он сказал «да, да», сказал «нет, нет». Сейчас в основном такое марионеточное, как проститутки. И то я проститутке, женщине, отдаю предпочтение больше. Их даже с проститутками не сравнишь, потому что проститутка, если дала слово, обещание, она делает свое. Серьезных людей мало стало, мало единиц. А раз вот такая безнаказанность, беззалаберность идет, значит, доброго будет мало. Например, слабый всегда будет унижен, всегда будет обижен. То есть сейчас вот эта сила все, не разум, а сила. У кого деньги есть, тот сидеть не будет. Это логика простая, и их и нету. Более серьезных людей здесь очень редко-редко, если что-то там чего-то. А так в основном-то все схвачено, были бы деньги. И не будет он сидеть, и их и нету и в тюрьме. Вы посмотрите, сейчас большая часть сидит в тюрьме. Люди, которых нельзя вообще сажать, говорят, переполненные тюрьмы. Да сажают-то за что? За мешок картошки. А спросили бы, что его заставило-то идти за этим мешком картошки? Он пошел воровать там или за банку варенья там сдачу украл. А ему срок дают, его в тюрьме держат. И держат здесь месяцами, даже до суда он проходит это, до суда еще месяцами. Все перегружено. А кто перегрузил-то? Сами виноват. А с серьезными людьми все чики-чики, они найдут там свои дороги. И вы это прекрасно знаете. Все покупается и продается.
И порядок в этой стране, по мнению графа Баурова, может навести только твердая рука. Из двух кандидатур на пост будущего президента России, Евгения Примакова или Юрия Лужкова, граф Бауров отдает предпочтение мэру Москвы. Сейчас приговоренный к пожизненному заключению граф Бауров ждет отправки в колонию особого режима на остров Огненный, где содержатся такие же, как он. А всего в Псковском следственном изоляторе находятся 4 человека, приговоренных к высшей мере наказания. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире передача «Российские тюрьмы. Государство в государстве». В ней принимают участие начальники Петербургского и Псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов, заключенный, приговоренный к высшей мере наказания граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпур. Начальник Псковского следственного изолятора Борис Федотов за последнее время пришел к убеждению, что смертную казнь в России все-таки надо отменить.
Сложный, конечно, вопрос. Я, когда вот работал в уголовном розыске, был за смертную казнь. То есть выступает замминистра и говорит, вот украл ты машину, тебе 15 лет. Я его поддерживал тогда. Убил человека и тебя убить. А сейчас уже думаю, действительно, когда он убивал, он же не думал о смертной казни. И спросить, если бы мой родственник совершил убийство, вот так правильно, у нас все исследования это действительно с ног на голову проводятся, если бы мой брат совершил убийство, расстреливать его или не расстреливать, да? И вот у меня уже после 4 лет работы и общения с этими приговоренными нет конкретного такого ответа. Я ближе, наверное, к тому, может быть, и отменить. Но отменить тогда, когда будут условия содержания для них не скотские, не человеческие, чтобы не добивали их здесь. Он говорит, что действительно пытка сидеть одному в этой камере, на 1,5 часа вывели и так далее. Ну вот я провел, правда, в том корпусе во всех камерах ремонт, но до этого вода стояла там, и он 5 лет в этой камере сидел там. Как-то жить-то осталось как-то вот к тому, что к чему это.
Мне радостнее вот сейчас освобождать людей. Хотя в уголовном розыске работал, я их привлекал, может быть, и работаю по 16 часов в день, как бы искупаю вину, потому что сажали-то не тех, наверное. Боролись-то не с тем. Хотя я вот в дальнейшем работал, 9 лет был оперативником, разыскивал тех, которые убежали со строек народных, розыском занимался чисто, сыскной работой. Ну, вроде бы на меня ни один человек за мою жизнь жалобу не написал. Только уже когда здесь стал работать начальником, стали недовольства проявляться моей работы со стороны руководства там или еще чего. А так люди не жаловались никогда. И вот задумаешься, а когда создадим условия? Страшно. И ни Ельцин не виноват, и никто. Значит, ни Крашенинников, мне кажется, не поможет нам на местах. Я ничего не имею. Наверное, нормальный министр. Меняют прокуроров, меняют министров. А это же ни к чему. Это же ни к чему. И министр хороший, и прокурор хороший. А на местах что творится? Извините меня. Говорю, честнее, наверное, сидеть в тюрьме сейчас, чем работать начальником тюрьмы. Как расходуются бюджетные средства? Куда идут деньги, которые мы вот хотя бы вот эти, 315? Здесь бы на местах надо принципиально оценить обстановку и разобраться, как мы относимся к государственному достоянию.
Грустно и страшно слышать такие признания из уст начальника тюрьмы. Меняется общество, меняются тюрьмы, меняется и отношение общества к тюрьмам и к сидящим в них людям. Как меняется? На этот вопрос отвечает историк, член попечительского совета Управления исполнения наказаний при Главном управлении внутренних дел Санкт-Петербурга Людмила Кашпур.
Нужно сказать, что если в XVIII веке проблема благотворительности решалась только в одном направлении, дело в том, что действительно народ был православный, и обыкновенно в Пасху, в другие праздники обязательно приносили и отделяли заключенных вот блинами, куличами и так далее. А в это время государство, кстати, очень мало ими занималось. То в начале XIX века появилась система, вернее, впечатленная о тюрьмах общества, в которую вошли действительно аристократы. Возглавлял это общество Александр Николаевич Голицын, князь, друг Александра I. Александр I сам выделил первые деньги из своего кармана, не из казны. И первое время это общество действовало только на пожертвования вот тех людей, которые стали этим заниматься. Среди вот этого общества выделилось два комитета, дамский и мужской комитет. Женщины высшего общества приходили в тюрьмы, беседовали с заключенными женщинами, показывали, как заниматься рукоделием, учили их закону Божьему. Даже когда были очень сложные условия, страшные, там не было мебели, там была постилка из соломы и так далее. Даже в это время, когда там были ужасные условия, вот аристократы из нашего общества приходили туда и работали. Потом несколько видоизменилось, многие функции на себя взяло попечительное о тюрьмах общества. Более формальным стало к концу XIX века такое общение. Хотя были личности очень интересные, как княжна Дунюкова-Корсакова Мария Михайловна, которая сумела пройти и в политическую тюрьму к народовольцам. Она встречалась с Фигнер, с Морозовым. На сегодняшний день получается так, что тюрьмой интересуется достаточно мало людей. Информация о тюрьме не та, которая действительно попадает в общество. С одной стороны, существуют люди, которые просто, ну, как бы брезгуют этими людьми. Хотя, в общем-то, так сказать, это оборотная сторона медали. Человек, который едет на «Мерседесе», он должен знать, что кто-то голодный здесь вот сидит и побирается, а может, завтра украдет его же «Мерседес». Вот как-то об этом забывают. Ну, и мне представляется, что на сегодняшний день просто общество очень мало знает, что такое тюрьма, и не понимает. Стараются забыть об этом. Хотя практически получается, что этим создаются большие проблемы. Ну, например, то, что происходит сейчас с подростками, ведь практически это ненормально. Ни во Франции, ни в Швейцарии подростки не сидят в тюрьме. В Швейцарии вообще просто отделываются легкими штрафами их родителей, легкими и нелегкими, в зависимости от того, что совершили. А во Франции они находятся в изоляции от общества, живут колониями земледельческими, как и было в России, кстати. Такого, чтобы ребенок находился полгода до двух лет в следственном изоляторе, такого там, конечно, нет. Если бы общество об этом знало, то, конечно, такого не было. Потом еще одна вещь. Дело в том, что традиционно император посещал тюрьму у нас. Обязательно посещал тюрьму и При этом он выяснял, как и что происходит. Конечно, администрация старалась посыпать песочком, одеть заключенных во все свежее там, и так далее. Это все понятно. Но, тем не менее, вот как бы власть всегда интересовалась тем, что происходило. Перед реформой 1879 года Александру II два раза в год приносили отчет по тюремной системе. Во главе дамского комитета некоторое время находилась внучка Николая I. На сегодняшний день, к сожалению, вот эти дамы, первые дамы нашего королевства, они там не появляются. С одной стороны, это поучительно. Может быть, они тогда поймут, что им нужно вообще в этой жизни. Известно, что многие жены новых русских стоят перед сложной проблемой, и некоторые оказываются в институте Бехтерева из-за попытки совершения суицида, потому что они теряют смысл жизни. И очень странно, что вот эти женщины не находят себя вот в такой работе, которая могла бы много чего дать. И еще одна вещь. Один чиновник, который работает в Сорусе, я его не зову, мне сказал, что нищие не благотворят. Дело в том, что нищие как раз чаще благотворят, чем богатые. И никогда не надо думать, что благотворительность упирается в деньги. Потому что, например, Репин дарил картины. Кшесинский, брат знаменитой танцовщицы, учил танцам. И если человек имеет потребность делать добро, сколько у него денег в кармане, это не важно.
На радио «Свобода» вы слушали передачу «Российские тюрьмы. Государство в государстве», подготовленную в нашем петербургском бюро. В ней принимали участие начальники петербургского и псковского следственных изоляторов Степан Демчук и Борис Федотов, заключенный, приговоренный к высшей мере наказания граф Бауров и петербургский историк Людмила Кашпур. Вел передачу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в празднике, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».